Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Бог хочет чего-то большего, чем просто индивидуальное выражение самого себя в Христе. Он хочет, чтобы Христос был расширен, в том смысле, чтобы Он был воспроизведен в Его многих братьях, многих сыновьях Бога.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Как мы видим сегодня, наше предназначение в Христе заключается не в том, чтобы мы умерли и попали на небо, а в том, чтобы мы стали наследниками славы, которые полностью сообразованы с образом первородного Сына Божьего. Сегодня на нашей программе присутствует Олег Гончаров, он поможет нам разобраться во всех этих положениях. Олег, добро пожаловать на нашу программу.
Спасибо, Оскар, за это приглашение.
Перед тем, как мы перейдем к главной мысли нашего сегодняшнего сообщения жизнеизучения послания к римлянам, я хотел бы задать вам вопрос. Сегодня мы будем говорить о нашем сообразовании с образом Божьего первородного Сына. Как Христос, часть вечной Троицы, может быть первородным? Является ли это лишь образным выражением, как скажут некоторые, или это просто означает, что Он занимает первое место?
Мне хотелось бы сказать вот что. Мы должны быть очень осторожны, когда мы называем что-то образным выражением. Потому что часто это может означать принижение того значения богатства и глубины, которое содержится в слове. Христос – это не только единородный Сын Бога в отношении своего вечного божественного положения, но Он также является первородным Сыном в Божьем домостроительстве. Новый Завет дает нам полное и уравновешенное откровение о Христе. Факт заключается в том, что Христос всегда являлся, является и всегда будет являться единородным Сыном Бога в том, что касается Его положения Божества. Это Его вечное положение в Божестве. Но когда Сын Бога, как воплощение Отца, посредством Духа стал человеком, Он облекся в человечество. Когда мы говорим о Нем как о первородном Сыне, мы говорим о Нем, имея в виду Его человечество, в которое Он облекся при воплощении и которое Он прославил в Своем воскресении. Слово «первородный» очень ясно показывает, что существуют другие сыновья. Именно это и открывается в Библии, особенно в послании к римлянам. Таким образом, с одной стороны, в божестве, в своем божественном положении Христос является единородным Сыном Бога. Но Он, та же самая Личность, является также первородным Сыном Бога в том, что касается Его человечества, и в том, что касается многих братьев, как многих сыновей Бога. Он также может быть первородным сыном среди многих сыновей, и среди них у него есть первенство, первое и центральное место.
Благодарю вас, Олег. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли и сегодняшнего жизнеизучения послания к римлянам.
Now we come to part two of the heirs of glory. In part one, we have seen all the blessings.
Теперь мы переходим ко второй части темы, которую мы назвали «Наследники славы». В первой части мы увидели все благословения сыновства. Сейчас мы переходим к сообразованию наследников для их прославления. С чем они сообразовываются? С образом Божьего первородного Сына, то есть Христа. Христос, как Божий первородный Сын, является моделью, образцом, примером. Христос – это модель, опытный образец, а все его братья, многие сыновья Бога, должны быть сообразованы с его образом. И это сообразование предназначено для будущего прославления. Если вы не будете расти и не будете сообразовываться с образом Христа, но при этом будете ожидать, что вы будете прославлены, то вы будете разочарованы. Будущее прославление зависит от нашего сообразования с образом Христа. Это значит, что прославление зависит от нашего роста в жизни. Теперь давайте возьмем в качестве иллюстрации семя гвоздики. Мы сеем это семя в землю. Затем это семя прорастает. Это возрождение. На этапе ростка мы видим возрождение. Затем этот росток растет. Это рост в жизни на этапе преобразования. Затем это маленькое растение вырастает до такой степени, когда оно расцветает. Когда появляется цветок, это преображение, а также прославление. Гвоздика к моменту цветения будет находиться на этапе прославления. Если маленький росток будет ожидать цветения, ожидать этапа прославления, но при этом не будет расти, время цветения никогда не наступит. Если вы не будете расти, но при этом будете мечтать о времени цветения, то вы будете всего лишь мечтателями. Именно это происходит сегодня в христианстве. Очень многие христиане говорят о восхищении и о пришествии Господа. Всего лишь 2 недели назад мы обедали с нашими друзьями, христианами, и они сказали нам, что сегодня очень многие христиане интересуются пророчеством. Я спросил, в каком аспекте? И они сказали мне, в том, что касается восхищения и знамений пришествия Господа. Я хочу сказать следующее. Если мы ожидаем восхищения, но при этом не растем, то мы всего лишь мечтатели. Восхищение – это преображение и прославление. Ни одна гвоздика не может расцвести мгновенно. Вчера ночью этому растению приснился хороший сон о том, что на утро оно расцветет, и на утро оно расцвело. Во сне, может быть, все так и произошло. Это всего лишь сон. Однако на самом деле такого никогда не произойдет. Это полностью противоречит закону жизни. В чем заключается закон жизни? Необходимо расти. Из маленького ростка высотой в 0.5 дюйма нужно вырасти до 1 дюйма. Нужно расти день за днем, час за часом, и вырасти до 2 дюймов, затем до 3 дюймов, затем до 4 дюймов и так далее. Тогда наступит зрелость, пока мы все не придем к взрослому мужу. Затем наступит этап цветения. Вы будете преображены, вы будете прославлены. Таким образом, вы видите, что преображение и прославление будут возможны для вас только тогда, когда вы вырастете до этого этапа. Бедное сегодняшнее христианство. Единственное, что есть сегодня в христианстве, это мечта, сон. Начиная с 1-го столетия, христиане постоянно видят этот сон. Все христиане на протяжении столетий мечтали о том, что Господь придет, и они будут восхищены в воздух. Однако все они уже умерли и были погребены. Вместо того, чтобы оказаться в воздухе, они оказались в земле. За последние 1.5 столетия было очень много неразумных предсказателей. Они не были пророками.
Они были просто предсказателями, которые предсказывали полную несуразицу. Они называли год и день, когда Господь Иисус должен спуститься на воздух. Но все эти годы и даты прошли, и ничего не произошло.
Олег, в этом отрывке мы увидели поразительную картину жизненного процесса цветка. От семени до цветения. Цветение, как мы услышали, является иллюстрацией прославления. Однако мы не можем оставить без внимания связь между этой картиной прославления и нашей надеждой на восхищение. Как верующие, мы все мечтаем быть восхищенными. Но думали ли мы о том, что этому цветению должен предшествовать подлинный рост семени внутри нас?
Я думаю, что некоторые святые об этом думали, но, наверное, большинство нет. В христианстве существует очень много учений о восхищении, но очень редко можно найти учение, которое связывало бы восхищение с ростом, развитием и зрелостью жизни, так как это делает Библия. Эта связь, тем не менее, очень ясно показана в 14 главе книги Откровения, где говорится о начатке и о жатве. Мы все знаем, что начаток – это то, что созревает раньше всего и раньше всего собирается. Тот же самый принцип применим и к восхищению. Восхищение не будет случайным выбором, и оно также не будет массовым взятием всех верующих, независимо от их духовного положения. Восхищение связано с цветением божественной жизни внутри нас. Таким образом, что касается нас, мы, как урожай, растущий на Божьей ниве, должны развиваться к зрелости, чтобы быть готовыми для восхищения. Что касается Бога, Он ищет зрелости, готовности и развития среди тех, кто будет восхищен первым, чтобы быть с Ним. Важный момент здесь заключается в том, чтобы связать явление восхищения с жизнью, включающей в себя рост, развитие и зрелость. Говоря простым языком, если мы не готовы, если мы не созрели, мы не будем восхищены, когда будет восхищен начаток. Это ошеломляющая мысль и очень отрезвляющая картина, но это истина.
Благодарю вас, Олег. Давайте вернемся к сообщению Уитнес Ли и послушаем наш следующий отрывок.
One principle I do know, that is, the rapture is the issue of maturity. Why? Because in the New Testament...
Я знаю один принцип. Восхищение – это результат зрелости. Почему? Потому что в Новом Завете восхищение сравнивается с жатвой, а жатва возможна только тогда, когда урожай созрел, стал зрелым. Если урожай не созрел, если растения еще зеленые и нежные, как может наступить жатва? Это невозможно. Братья и сестры, взгляните на сегодняшнюю ситуацию среди Господних людей. Посмотрите на урожай. Скажите мне, урожай созрел? Как вы думаете, с точки зрения стадии роста урожая, может ли жатва наступить скоро? Это невозможно. Посмотрите на поле. На нем нет роста. Повсюду на земле находятся тысячи настоящих христиан. За последние 2 столетия было очень много благовествования. Миссионеры ездили в самые отдаленные места. Благовестие было услышано везде. Везде были воздвигнуты христиане. Однако где рост? Где рост? Где созидание? Нет роста, нет созидания, нет зрелости. Как можно ожидать жатвы? Это невозможно. Не обращайте внимания на нелепые пророчества в виде предсказаний. Почти все, кто говорил об этом, были посрамлены. Мы должны осознавать, что прославление с преображением зависит от нашего роста. Они произойдут, когда мы достигнем зрелости. Если мы хотим быть прославленными, нам, конечно, нужно расти.
Олег, я хотел бы немного поговорить о восхищении. Сегодня мы услышали нечто, отличающееся от общепринятого, или, я бы сказал, удобного для всех представления восхищения. Позвольте мне спросить. Мы говорим о том, что нам нужно расти и созревать, чтобы быть восхищенными. Но не отвергает ли эта идея Божье обещание благодати? Не становится ли восхищение спасением, которое мы получаем в результате добрых дел.
Нет, мы не зарабатываем восхищение добрыми делами или похвальными поступками. Подобная работа уже выходила бы за пределы сферы Божьей благодати. Благодать, согласно второму посланию Петра, первой главе, должна развиваться в нас посредством жизни, пока в нас не появится зрелое выражение Господа. Восхищение не является результатом добрых дел. Восхищение подчеркивает нашу нужду в благодати и помогает раскрывать для нас потенциал той благодати, которую мы получили. Нам необходимо расти в благодати, нам необходимо изобиловать в благодати, и нам необходимо переживать благодать. Более конкретно, слово «о росте в благодати» указывает на рост, развитие и зрелость. Тот же самый принцип применим в отношении восхищения. Мы не растем, совершая хорошие дела. Правильно, человек не растет посредством того, что совершает определенные поступки. Рост – это жизненный процесс, а зрелость – это завершение жизненного процесса. Таким образом, благодать, посредством которой мы спасаемся, не является чем-то внешним. Благодать – это сам Бог. Бог, как наше наслаждение, который снабжает нас во всем, что нам необходимо, чтобы мы выросли и стали зрелыми сыновьями Бога для созидания тела Христова. Когда эта благодать сделает нас зрелыми в жизни, мы будем готовы к восхищению, и это восхищение будет свидетельством не наших дел, но торжества Божьей благодати во всем нашем существе.
Замечательно. Это и есть обещание благодати. Благодарю вас. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения.
We have to read verses 28, 9 and 30. Paul says, and we know that God causes all things...
Нам нужно прочитать стихи 28, 29 и 30. Павел говорит, и мы знаем, что все вместе работает на благо. Что это за благо? Давайте читать дальше. Тем, кто любит Бога, тем, кто призван согласно Его замыслу. В чем заключается замысел Бога в Его призвании? Он призвал нас согласно Своему замыслу. В чем состоит замысел Божьего призвания? Стих 29. «Потому что тех, кого Он предузнал, Он и предопределил, отправиться в место, где они будут жить счастливо, или предопределил их к тому, чтобы у них была бесконечная жизнь, жизнь, которая длится вечно? Нет, предопределение состоит не в этом». Давайте читать дальше. «Он и предопределил быть сообразованными с образом Его Сына». Вот в чем заключается наша конечная цель. Быть сообразованными с образом Божьего первородного Сына – вот наша конечная цель. И эта конечная цель была приготовлена заранее, еще до того, как мы были сотворены. Таким образом, это своего рода предопределение. В чем состоит наша конечная цель? Она состоит в том, что мы с вами должны будем сообразоваться с образом Божьего первородного Сына. Его первородный Сын был опытным образцом, а мы все являемся серийным производством. Он модель, форма, образец, и Бог поместил всех нас в Него, поместил нас в форму Христа, и в конечном итоге все будут сообразованы с этой формой. Сейчас Божественная рука придает нам форму. Если бы тесто могло говорить, оно, несомненно, попросило бы о милости. «О, смилуйся надо мной! Не дави так сильно! О, слишком много давления! Мне трудно это вынести! Убери свою руку!» «Убрать мою руку? Но если я уберу свою руку, как ты сможешь соответствовать форме?» «Однако это еще не все, мое дорогое тесто. После того, как я придам тебе форму, ты отправишься в печь!» «О, смилуйся надо мной! С меня хватит и страданий, которые я испытываю, когда ты давишь на меня!» Нет, тебя необходимо обжечь. Тебе необходимо не только давление, но и обжиг, чтобы ты могло вечно оставаться в этой форме. Что вы на это скажете? Давайте читать дальше. предопределил быть сообразованными с образом его сына, чтобы он был первородным среди многих братьев. Вот в чем заключается Божий замысел. Замысел Бога заключается в том, чтобы произвести многих братьев Его единородному Сыну, чтобы Его единородный Сын мог стать первородным. Когда Он был единородным Сыном, Он был единственным, уникальным. Но теперь, после этого сообразования, у Бога будет много сыновей, много братьев Христа. Таким образом, единородный Сын Божий станет первородным. Он первородный сын, а мы многие сыновья. Для чего? Для того, чтобы выражать Бога совокупно. Царство Божье созидается из этих многих сыновей, и тело Христово будет созидаться из его многих братьев. Без многих сыновей у Бога никогда не будет царства, а без многих братьев у Христа никогда не будет тела. Таким образом, эти многие сыновья предназначены для Божьего Царства, а эти многие братья Христа для Его тела. Царство Божье – это не что иное, как жизнь тела. А жизнь тела сегодня в Церкви – это Царство Божье, которое выражает Бога и осуществляет владычество Бога на земле. В этом и заключается Божий замысел.
Олег, это очень глубокая мысль. Наше предназначение состоит в том, чтобы быть сообразованными с образом первородного сына. Я хотел бы задать вам вопрос относительно выражения «первородный среди многих братьев». Кажется, что на эту часть стиха чаще всего не обращают внимания.
Да, сыновство – это очень важный, даже жизненно важный вопрос в Писании. В послании к Ефесянам в первой главе говорится, что мы были заранее отмечены, предопределены к сыновству. В первых главах послания к римлянам много говорится о грешниках, но эти грешники оправданы благодатью через веру и рождены от Бога Духа, чтобы быть детьми Бога. Сейчас Дух свидетельствует вместе с нашим Духом, что мы дети Божьи. Сыновство подразумевает рост божественной жизни, а и становление Божьими детьми в зрелости. Многие сыновья Бога, которые являются многими братьями Христа, также являются многими членами тела Христова. Целью Бога, как это видно из посланий к Ефесянам и Римлянам, является тело, как совокупное выражение триединого Бога в Христе. Это тело с человеческой стороны должно иметь составные части или члены. Этими членами являются многие Божьи сыновья. Таким образом, на самом деле совокупное выражение, которого желает Бог, состоит из Христа, Его Сына. Его Сына среди многих братьев, многих сыновей Бога, сообразованных с образом Христа как первородного Сына. Библия завершается славным, совокупным и вечным выражением триединого Бога в Христе. Итак, Бог хочет чего-то большего, чем просто индивидуальное выражение самого себя в Христе. Он хочет, чтобы Христос был расширен, в том смысле, чтобы он был воспроизведен в его многих братьях, многих сыновьях Бога. Затем сын и сыновья вместе будут Божьим совокупным выражением. В этом совокупном выражении он, первородный, будет занимать первое место среди его многих братьев, многих сыновей Бога.
Благодарю вас, Олег. Я очень рад, что вы смогли прийти сегодня к нам и пообщаться о сегодняшнем сообщении жизни изучения послания к римлянам.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в трех людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как Отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сыном, показав, что все, что есть у сына, от Отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.